Глава седьмая. На кого указывал медный змей? Идя по пустыне в землю обетованную, израильский народ часто роптал. То им была еда не та, то вода, то вождь не тот. В наказание за их ропот Бог послал на них ядовитых змей, которые смертельно жалили ропотников. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И вот, придя на землю через 1500 лет, Иисус Христос однажды сравнил себя с этим медным змеем. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В дальнейшем ходе рассказа мы еще не раз вспомним о медном змее, а пока обратим внимание на слово «вознесен». Куда был вознесен Иисус? На Голгофский крест. Обратим же и мы наши взоры на Голгофу. Там мы видим три креста. На них в страшных муках умирают распятые. Почему смерть на кресте считалась самой мучительной? Потому что эта смерть сопровождалась не только ужасными физическими страданиями, но еще и постепенно усиливавшимся удушьем. Чтобы вдохнуть, человек, прибитый ко кресту, вынужден был постоянно подтягиваться на пронзенных гвоздями ногах и, разрывая раны, немного уменьшать напряжение натянутой грудной клетки, чтобы глотнуть воздух. Пока он приподнимался на кресте, обдирая спину, то вдыхая, то вновь обвисая, до тех пор он и был жив. Как только сведенные судорогой кровоточащие ноги теряли силы приподнимать тело, человек задыхался и умирал. Если начальники хотели приблизить смерть распятого, они приказывали солдатам перебить голень у висящего на кресте, и он мгновенно умирал от удушья. Так поступили и с преступниками, висящими на крестах по обе стороны от Иисуса Христа. Им перебили голени. Когда же с этой целью подошли к Иисусу, то обнаружили, что он уже умер, и его кости сокрушить не успели. Как видим, исполнилось одно из Божьих повелений, данных в пасхальную ночь в Египте за 1500 лет до прихода Иисуса Христа: «Костей его не сокрушайте». Теперь оно исполнилось, как пророчество, указывающее на Божьего Агнца. А сейчас обратим наше внимание только на Иисуса Христа. Так же, как и другие распятые, он испытывал ужасные физические страдания. Вспомним, что Иисус уже претерпел перед распятием, помимо мук, переносимых на кресте. Его истязали, избивали, на его голову надели терновый венец, который впивался своими шипами все глубже, над ним насмехались, его обзывали, его раздели до нога, доведя издевательство над ним до предельного унижения. Ученики разбежались, оставили его. Но все эти страдания не могли сравниться с тем, что Иисус пережил на кресте, так как его муки были далеко не только физическими. В Гефсиманском саду, молясь перед смертью, Иисус Христос трижды просил Отца Небесного пронести мимо него чашу. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». О какой чаше он молился? Почему во время этой молитвы с его чела капала кровь вместо пота? Что так сжимало все его существо? Почему на кресте перед смертью он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Почему Отец оставил Сына в такой страшный момент? И что значит слово «свершилось», которое Иисус Христос произнес перед самым моментом смерти? Что именно свершилось? Эти вопросы постоянно и глубоко исследуют богословы еще со времен Иисуса Христа. Я не богослов, а обычный человек. Я не занимаюсь изучением глубин Священного Писания. Но то, что я поняла о событиях, произошедших на кресте, где был распят Иисус Христос, зажгло мое сердце горячим желанием не молчать об этом, а рассказывать, как умею, всем, везде и всегда, потому что я поняла, что это и есть самое главное событие для каждого отдельного человека за всю историю существования человечества на Земле. Потому я рассказываю об этом и вам. Итак, что же я поняла? В Библии написано, что Иисус Христос взял на Себя наши грехи. Вот эти слова. Он понес на Себе грех многих. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Наша греховность – это и есть та причина, из-за которой мы абсолютно не можем приблизиться к святому Богу. Это именно та причина, из-за которой Бог пришел с неба на землю, чтобы решить нашу проблему. И Он решил ее благодаря жертве Своего Сына Иисуса Христа. Если кто-то из вас считает, что он хоть немного грешен, знайте, что ваши грехи Господь Иисус Христос может снять с вас и переложить на Себя. Это не какая-то отвлеченная философия. Это реальная практическая истина. И вы уже услыхали о ее действии из первых слов моего рассказа. Помните, я призналась, что из-за греха, совершенного в молодости, чувство вины доводило меня до мыслей о самоубийстве. Угрызения совести отравили всю мою жизнь. Я играла двойную, тройную, четверную роль мамы, жены, дочки, учительницы. Но, оставаясь одна, я погружалась во мрак. Я вспоминала о своем грехе и думала: «Эх, если бы вернуть время и все исправить». Мне было тяжело смотреть людям в глаза. Когда соседка посоветовала мне попросить прощения у Бога, я подумала: он святой, он не простит. Но соседка, словно читая мои мысли, уверенно сказала: он простит. Уединившись дома, я обратилась к Богу и попросила Его простить меня. Но я не верила, что Он слышит меня, не верила, что имела право обращаться к Нему. В той первой молитве, опираясь на авторитет соседки, я так и говорила: «Боже, соседка сказала, что ты можешь простить меня. Прости меня за то, что я сделала. Это так мучит меня». И вот чудо. Через некоторое время я заметила, что забыла думать о самоубийстве. Впервые за много лет. А раньше думала о нем каждый день. Мрак исчез полностью. И еще я заметила, что в одиночестве мною стали овладевать новые мысли. Мысли, направленные преимущественно в сторону Бога. Кто Он? Как о Нем узнать? Как оказалось, это и были практические действия живого воскресшего Иисуса Христа, переложившего мой грех и мою вину с меня на Себя и простившего меня. Исчезновение внутренних мучений было явным подтверждением Его прощения. Думается, у многих есть такие темные тайники, которые через чувство вины тянут нас во мрак. Люди часто играют роли, заглушают свою совесть занятостью, увлечениями, общением, праздниками, шумом, алкоголем, наркотиками. Но оставаясь наедине с собой, они обнаруживают, что враг жив. Чувство вины никуда не исчезло. Потому я и обращаюсь к вам с этим призывом. Если вы осознаете, что грешны, обратитесь к Иисусу, просите Его простить вас, и вы увидите удивительный результат. Он простит вас, и вы обязательно поймете и почувствуете это. Если бы это был мой единичный опыт, я бы приняла это за удачное самоунышение и ни за что не делилась бы с вами этой историей так откровенно и горячо. Но это 2000-летний опыт миллионов прощенных Иисусом грешников. Каждый искренний христианин с радостью скажет вам: «Иисус избавил меня от греха, вины и мрака». Это действительно единственный реальный выход из нашей проблемы. А теперь вернемся к Иисусу Христу в Гефсиманский сад. Для того, чтобы совершать в душе человека такую тончайшую, буквально ювелирную операцию на сердце, прощение грехов и освобождение от чувства вины, Иисусу Христу пришлось взять на себя конкретные грехи с конкретных людей за всю историю их существования, ведь он вне времени. Невозможно даже отдаленно представить себе эту страшную смрадную массу. Но когда хотя бы задумаешься об этом, становится немного понятней, почему с чела Иисуса Христа капала кровь. Только от осознания, какую массу нечистот Ему, Святому, скоро придется взять на себя, и от предчувствия, что Ему придется перенести, все Его существо напрягалось до такой степени, что лопались капилляры, из чела вместо пота капала кровь. Святость готовилась позволить греху соприкоснуться с ней. Но это еще не все. Дальше еще сложнее. Беря на себя грехи мира, Иисус Христос вошел на территорию, на которую не входит святой Бог, на территорию дьявола, где дьявол – князь, где царят грех, проклятие и смерть. Дьявол держит людей за грехи, как за сверхпрочную сетку, прорастающую сквозь наши души, словно метастазы. Став как один из нас, родившись в таком же человеческом теле, Иисус Христос ради нас, пленников дьявола и рабов греха, принял образ такого же раба. Как раб, он подвергся издевательствам, глумливому обнажению, бичеванию, распятию на кресте и вошел в мир дьявола, как бы в клетку, где тот начальствует. А святой Отец Иисуса Христа, не пребывающий в человеческом теле, остался вне этой клетки, так как святость несовместима с грехом. До этого момента Отец не оставлял своего Сына ни на миг, а теперь оставил. Впервые Сын Человеческий, Иисус Христос, остался без Отца, один на один с грехом, с проклятием, со смертью, с дьяволом и с гневом Божьим, обрушившимся на грехи человечества, лежащие на человеке Иисусе Христе. Иисус Христос вошел фактически в ад и принял адские муки. Нашим ограниченным человеческим умом мы не можем ни понять, ни представить, какую страшную муку готовился перенести и вскоре перенес Иисус Христос, когда был оставлен своим Отцом. Три момента из Евангелия сообщают нам, что это испытание было непостижимо жуткое. Первый момент – троекратная молитва в Гефсиманском саду. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее». Второй момент – капли крови на челе Иисуса. Третий момент – крик на кресте: «Боже мой! Боже мой, для чего ты оставил меня?» Тот, кто безропотно переносил все издевательства перед распятием, тот, кто безропотно переносил страдания на кресте, вдруг закричал громким голосом: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Этот крик нельзя и невозможно оставлять без внимания, без размышлений о нем. Мне встречалось много различных образов, через которые христиане пытались приблизиться к пониманию события, произошедшего на кресте. Приведу некоторые из этих образов. Жених входит в клетку с хищниками и ценой своей жизни спасает свою невесту, оказавшуюся в рабстве. Судья выносит справедливый смертельный приговор своему сыну, но после суда принимает смертную казнь вместо него. Солдат бросается на амбразуру строчащего пулемета, закрывая его своим телом и спасая товарищей ценой своей жизни. И последний – образ клетки с дьяволом, грехами и грешниками, в которую вошел Иисус Христос, чтобы спасти находящихся там обреченных на смерть людей ценой своей жизни. Все это сравнения, образы, примеры, попытки хоть немного приблизиться к пониманию того, что произошло на кресте. Но мы не можем подпрыгнуть выше себя и реально до глубины постичь эту трагическую тайну. Нам остается принять одно. На кресте произошло что-то такое, что было на самом пределе сил Божьего Сына, и апостолы подтверждают это, оставив для нас Его крик. А вот то, что должно было быть для нас абсолютно ясно и понятно, что подтверждено множеством слов из Святого Писания, это то, что оставленными Богом навечно должны были стать мы, и чашу гнева Божьего должны были испить мы. В Библии написано так: «Мы – чада гнева. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Приходит гнев Божий на сынов противления». Вспомним 10 заповедей. Они уже показали нам, что мы грешники, все до одного. В Библии есть слова: «Все под грехом». Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все – это значит все, как видим, по мнению Бога, мы абсолютно несостоятельны в деле нашего спасения.